«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые важные события нашего союзного пространства. Питерский экономический форум – это главное событие этой недели, и не только, я думаю, в России, но и в мире, потому что, что бы там ни говорили за пределами Российской Федерации вообще союзного государства, что им все равно, что им неинтересно, что у нас санкции, все следят, все смотрят и все разбирают нашего президента на цитаты. У нас на связи Владимир Константинович Мамонтов, сопредседатель общества «Друзья Сибры», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Владимир Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотела сегодня с вами, как с журналистом, обсудить вчерашнее общение нашего президента с представителем международных СМИ в Питере. Именно с этой стороны. Для кого все это было? Кому это, знаете, как любят американские говорить все эти представители? Четкий сигнал. Кому давали вчера четкий сигнал вот этой вот встречи? И кто?
Ну, конечно, это прежде всего абсолютно четкий, абсолютно откровенный сигнал западной общественности, безусловно. Но там и журналистам отдельно досталось. Когда Владимир Владимирович употребляет местоимение «вы» и стучит по столу и говорит: «Вы что, тупые?»
Это смешно, эмоционально.
Это было действительно очень по-человечески понятно совершенно. Ну, а что ты еще скажешь, если есть совершенно внятные любому здравомыслящему человеку, у которого глаза открыты, мозг не замылен, а пространство зрения какого-то на мир не зашорено, им понятно, чем руководствуется Москва. Чтобы этого не понять, надо над собой делать определенные усилия, надо делать операции по смене своего журналистского пола на какой-то другой, пропагандистский, на какой-то... Забыть о том, что тебя в детстве учили, когда ты еще только собирался быть журналистом, слушать два мнения, думать самому и так далее. И что есть свобода слова и свобода печати, тебя так учили, а потом сказали: нет, ты сейчас временно это забудь. Это когда нам выгодно, мы это достанем, крайне выгодно. Конечно, это на западную общественность, которая кушает себе спокойно, как силос, жует эту жвачку, как корова, и жует про Россию, которая завтра нападет на НАТО. Путин очень же отчетливо совершенно сказал. Он говорит: ну это же ерунда какая-то, ну зачем нам на НАТО тогда подать? Вам это надо рассказывать, постоянным образом рассказывать, только потому, что у вас другого выхода нет в той парадигме, в которую вы себя загнали. Вам теперь надо рассказывать, что у вас есть такой страшный враг. Ну, не знаю, мы вообще-то ничего не сделали для того, чтобы быть вашими врагами. Это вы вообще-то совершили государственный переворот на Украине. Это вы подписали обещание мирным путем это дело довести до выборов. Вы... В конце концов, никто иной, как вы, Минские соглашения подписывали и обещали. Ребята, а вы почему вы отсчет, точку отсчета конфликта ведете только с того момента, когда Россия вынуждена была, отстаивая свои собственные интересы, заходить и защищать Донбасс и Луганск, и, в общем, идти дальше, и Крым? Таких обращений было миллион.
Миллион, миллион.
Да, сработает ли нынешнее, но Путин с упорством, со спокойствием и упорством ему свойственным, он продолжает эту линию гнуть, и он им с эмоциональными выходами из-за печки, с эмоциональными выходами, но тем не менее он это абсолютно... спокойная, абсолютно здравая, абсолютно логичная, это им все преподносит.
Мне просто, знаете, вы сказали с этими эмоциональными выходами, камера выхватывала лица представителей СМИ, они каменные.
Да.
Они просто такое ощущение... Они абсолютно ничего не выражают, у них какой-то на лице написан... Нет. Я даже не знаю, ужас, не ужас, но они сидят просто... Не понимают, что ли?
Не, они должны, по идее, все понимать.
Должны, должны.
Вот этой человеческой... Вот это, там, знаете, когда ты долго... В этих рамках работаешь, они же тебя тоже форматируют, эти рамки. У них же тоже есть люди, которые делают забавные, интересные фильмы. Вот в «Карточном домике» есть сцена, где, ну, не Путин, конечно, там это иначе называется, да, и это герой. В целом хороший сериал, все очень интересно. И там показаны те времена, когда президент России, по-моему, фамилия что-то вроде Петров, он туда приезжает и там устраивает вплоть до танцев и плясок. Как им кажется, вот так и должен вести себя этот человек. Когда вы вот в этих рамках сами находитесь долго, да, вы варитесь в этом бульоне, который уже давным-давно переварился и потерял всякие целебные свойства, значит, да, это куриный бульон, и ваших собственных заблуждений, предпочтений, ложно понятых ценностей и так далее, и так далее. Вы каменеете, вы становитесь по сравнению с... Вот эти все люди, да, которые там все... Это не первый раз. Они по сравнению с нашим президентом абсолютно живым, абсолютно искренне говорящим. Почти всегда он говорит ровно то, что думает, иногда, может быть, не говорит, что думает, но это уже такое, это искусство. Где-то надо и промолчать. Мы так тоже умеем делать. Вот обратите внимание, если к российско-белорусским отношениям переходить, там какая формулировка-то там? Я читал три раза ее, плакал. У нас были сложные моменты с Белоруссией, представляете, да? У нас союзные, у нас были такие сложные моменты, которых мы выпутывались, да, из наших каких-то дел, но мы все равно выпутались, потому что мы имеем нечто общее, очень важное, потому что мы глядим на жизнь из одного окна, у нас есть совместная история, у нас есть... Вот вам путь, вот нарисован путь, да, он тоже был непростым и так далее. Но я помню, как мы там, какие у нас были острые моменты, дискуссии и так далее.
Это тоже наша история.
Мне всегда смешно. Угу. Это тоже наша история. Мне всегда смешно. У нас были молочные войны, конфетные
газовые.
Войны. Мы там прям всерьез, газовые. Газовая это любимая была война.
И нефтепродукты у нас тоже была там по нефти. Мы...
Конечно. Угу. Да, конечно. И формулировка «белорусы не нахлебники». Нет, отсюда, значит, тоже мы говорим, враги хороших отношений России с Белоруссией. Где нахлебники, нахлебники? Но как это все смотрится мелко и как это все уходит, когда серьезные испытания вырисовываются? Слушайте, вам не кажется, что вы сейчас европейцы, вы в игры какие-то играете, тогда как угроза гораздо сильнее. Угроза не допускает того, чтобы вы сидели, слушали Путина, в кои веки наконец-то вы решили его послушать, и сидели с каменными рожами. Вот я еще не видел выхлопа.
Вот и я тоже не видела.
Немножко такие, да. Не видели, но обсуждаем.
Знаете, мне интересно. Понятное дело то, что они будут писать по каким-то своим методичкам, да, по каким-то своим подготовленным шаблонам.
Но потихонечку, но, наверное, все-таки капля камень точит. Но они, ну там же есть разные люди, ну в конце концов. Ну, даже сейчас я не о Такере Карлсоне.
Он один такой только, по-моему.
Это самый яркий пример, да, он один такой, да. Или их, может быть, двое, трое, там, не знаю. Их там, на самом деле, больше, конечно. Но вот эта жизнь по команде, вот это вот... У нас этого тоже полно. У нас этого тоже полно, надо сказать. Единственное, что нас в этом плане спасает и выручает, не единственное, а то, что у нас... Мы народ тренированный, и у нас своя точка зрения все равно остается. Твоей точкой зрения хоть убей. Это первое. А второе, у нас правда на нашей стороне. Вот в чем дело. Ну, потому что ограничивая... Вот там еще говорил о журналистах Владимир Владимирович. Он говорил, что вы делаете? Вы же ограничиваете работу журналистов, не даете расследовать убийство журналистов на Украине. Это вообще за гранью, да? Так вы не даете просто работать российским журналистам, рассказывать свою точку зрения. Это что, свобода слова? Это вы ее так понимаете, да?
Это не такая демократия.
А почему вы этого не даете делать? Угу. А, вот такая демократия. Ну, мы, кстати, сами виноваты. Тоже молились... Некоторые товарищи, ну, за собой не замечал, ну, ладно. Никогда вот ни на это дело не молился. Всегда говорил, российская журналистика не псевдообъективная. Она всегда горячая, всегда отчасти, если это Белинский, даже если это не только о литературе, или Чернышевский и так далее. Это все равно с огромным примесью, огромной личного отношения, своей правоты, своих ошибок, в конце концов, всего лишь. И это правильно, это более человечно. Вот Путин на этой истории был самый человечный человек. Я сейчас не с Лениным его сравниваю, и не с Маяковским. Я просто говорю о том, что по сравнению. Все познается в сравнении. Вот сидят какие-то каменные, вот, Катя, вы отлично сказали, каменные рожи. Или как каменные лица. Вы не сказали рожи. Рожи – это я. Это я от себя добавил.
Вы усилили.
Это я усилил. Это я усилил, да. Понимаете, вот это должно сработать, если там еще вообще-то кто-то есть на то. Ну, мне хочется верить, что есть. Там же до нас доносятся иногда какие-то слова каких-то людей, которые говорят, ну, мы вообще не ставим своей задачей окончательно рассориться с Россией. Может, прагматизм какой-то там сработает. Может быть, мне очень еще из этой встречи, я бы абсолютно верная, абсолютно точная история о том, что кто бы там Америку не возглавил, нам ждать хорошего не стоит. Вот это очень интересный вопрос. Вот это оставлять открытым, вот это окно понимания других, окно понимания, на как мир устроен на самом деле, чего хотят люди, каких песен, войны или не войны, какой экономики, чего покупать, где учить детей, как должен мир быть устроен. Вот это оставлять открытыми себя для этого, ну, что-то у Европы все хуже получается у Запада. И все лучше получается у тех мы, которых клеймили, бог знает кем, какими-то, значит, там, Иран какой-то закрытый.
А Северная Корея?
Картина мира. А Северная Корея, да, но надо учиться в картине мира видеть и их, надо понимать и их место, надо понимать и побудительные мотивы. А когда тебя так прижмут, как Корею Северную прижимала Америка, а ты не станешь могучим оплотом? Ты не станешь так себя вести? А если ты не станешь, так ты сдохнешь. Ты станешь, превратишься в сателлита и в никого, как рядом твои соседи, Южная Корея, которые никто, и звать никак, кроме молодых южнокорейских поп-групп, мальчиковых. Нечего миру предложить. Ну, правда, есть еще судоверфи, и не будем уж так к ним суровы, но это все в рамках нормального общечеловеческого развития. Там есть судоверфи, там есть автомобили, кое-что там есть, даже почище, чем в Северной Корее. Мы же не об этом сейчас. Мы же о том, что надо понимать, что мир устроен из Южной Кореи, из Северной Кореи. Тоже он устроен, она в ней есть. И надо понимать, почему так происходит. Это понимание, это есть гигантский залог того, что будет развитие в правильном направлении. Вот что мы сейчас предлагаем, по большому счету.
Ну, вопрос только, поймут они все это, поймут или нет, потому что они живут в своей придуманной стране, они живут в своих придуманных реалиях.
Катя, дело вот в чем. Скоро сейчас дело дойдет до того, что, ну, уже это, собственно говоря, идет. В мире будет, любая информация будет автоматически переводиться на любой необходимый человеку язык.
Да-да-да.
Достаточно качественно. Тогда и нас послушают с вами, Катя.
Вопрос только, чтобы переводчик был нормальный, а не такой, знаете,
А не такой, как здесь сидит, да-да-да.
Такой хитровыдуманный в свою сторону переводящий.
Хитровыдуманный, да. Такой Википедия с Украины.
Абсолютно,
такая.
С русского на русский. Владимир Константинович Мамонтов был с нами в эфире. Сопредседатель сообщества «Друзья Сибры», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», а мы продолжим наш разговор через пару минут.
«Союзный вектор». Из первых уст. «Союзный вектор». Из первых уст.
Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор», в которой мы обсуждаем самые яркие, самые важные события этой недели. И, собственно говоря, таким событием является Петербургский экономический форум «Четверть века вместе». На полях Петербургского международного экономического форума обсудили итоги 25-летней работы союзного государства России и Беларуси и новые задачи, которые стоят перед объединением. Опыт интеграции двух стран показал свою эффективность и может быть примером для других объединений. Об этом заявил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев, который, кстати, и был модератором на круглом столе, который проходил в рамках форума.
Есть некоторые эксперты, которые с определенной ревностью относятся к системе отношений Беларуси и России, но мы многократно подчеркивали, что система этих отношений уникальная, масштабная, очень перспективная. Это пример для других наших партнеров. Он очень корректный пример, который можно перенимать, если наши партнеры, коллеги хотят его взять на вооружение. И он совершенно не мешает никакой другой системе отношений ни в ЕАЭС, ни в СНГ, ни в рамках работы в других международных объединениях.
Наши страны активно наращивают экономическое сотрудничество. В прошлом году российские инвестиции в белорусскую экономику выросли на 30%, а в этом уже на 20%. Работают более 2000 совместных предприятий. Сформирована единая промышленная политика. Это позволит избежать негативного влияния западных санкций. Помимо технологического суверенитета, Москва и Минск вместе пытаются стать независимыми и в цифровой сфере. Николай Снапков, первый заместитель премьер-министра Беларуси, подвел итоги нашей работы за 25 лет.
Четверть века назад лидеры наших государств положили начало союзному строительству. Без сомнений, оглядываясь назад, мы можем сказать, что это отвечало требованиям времени, когда экономики наших стран переживали последствия распада Союза Советских Социалистических Республик. В цифрах это выглядело просто. В 1999 году средняя зарплата в Беларуси составляла $72, в Российской Федерации $64. Соответственно, ВВП на душу в Беларуси $1150. Извините, что апеллирую американской валютой, но таково сопоставление общепринятое. В России $1329. 25 лет, взаимное дополнение, совместное развитие. И, как отметил президент нашей страны, наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене, что мы с вами ощущаем явно, конкретно, в прикладном плане последние несколько лет. Углубленное взаимодействие наших стран, как сегодня мы можем констатировать, с удовольствием демонстрирует практические результаты экономической интеграции. Возвращаясь к предыдущим сопоставлениям, среднемесячная номинальная зарплата в Беларуси в 2023 году составила $634, в Российской Федерации $871. Рост в 10 раз. ВВП на душу населения в Беларуси 7790, в России 14678 в номинале. В Беларуси рост практически в 7 раз, в России рост в 11 раз. Это ли не свидетельство успеха экономической политики Российской Федерации и Беларуси во взаимодействии с Россией?
До конца года заработает механизм взаимного признания подписей Беларуси и России. Бизнесу станет проще работать в рамках Союза. Снимают барьеры и операторы сотовой связи. И это в скором времени почувствуют миллионы россиян и белорусов. Роуминг между странами тоже отменит. Алексей Верчук, заместитель председателя правительства России, рассказал о том, что же действительно нам удалось сделать за эти годы.
Действительно, наше интеграционное взаимодействие в союзном государстве можно называть даже пилотным проектом для отработки решений, которые дальше наши две страны продвигают на других интеграционных площадках в рамках Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. При этом, действительно, наше взаимодействие в союзном государстве ни в коем случае не мешает тем интеграционным процессам, которые происходят в рамках ЕАЭС и СНГ. Этот год у нас действительно особенный. Это год 25-летнего юбилея союзного государства. И Николай Геннадьевич очень хорошо проиллюстрировал, насколько изменилась жизнь наших людей за этот четверть века, пока мы выстраиваем наши союзнические, партнерские отношения, прежде всего на принципах взаимного доверия, понимания, уважения. И, конечно же, этому способствует и то, что наши страны и наши народы объединяет общая многовековая история, культура, общие ценности. И вся работа последних лет показывает, что оба правительства работают как единая команда по пути создания общего экономического пространства от Бреста до Владивостока. Именно сплоченное взаимодействие по всем направлениям позволяет нам и преодолевать, причем успешно преодолевать те беспрецедентные санкции, которые введены против наших стран, наших народов. И своей работой мы доказываем бесперспективность такого отношения к нашим странам.
Много говорили о нашей энергетике в союзном государстве. Виктор Каранкевич, министр энергетики Республики Беларусь, обозначил основные направления взаимодействия.
Взаимодействие между Республикой Беларусь и Российской Федерацией выходит на новый уровень развития, в основе которого принято по итогам встречи в Минске лидерами двух стран принципиальное решение о дальнейшем углубленной интеграции. Достигнут ряд важнейших договоренностей о развитии сотрудничества и в энергетике, направленных на укрепление энергетической безопасности союзного государства, эффективное функционирование национальных экономик. Состоявшиеся переговоры, безусловно, придадут динамику нашей совместной работе, в том числе по вопросам формирования объединенных энергетических рынков. Ее результаты уже приносят эффект, и в нынешней непростой внешнеполитической ситуации, нарастающего санкционного давления, топливно-энергетические комплексы наших стран функционируют устойчиво, обеспечивают стабильную работу промышленности и социальной сферы, удовлетворение внутреннего спроса и именно возрастающего спроса на энергоресурс.
Госсекретарь союзного государства задавал вопрос, вернее, он адресовал вопрос от нас, журналистов, которые, естественно, хотят знать точные даты, графики и понимание должно у нас быть. Так вот, Дмитрий Федорович спрашивал, когда же определятся структуры со строительством второй атомной станции в Беларуси, на что посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой сказал, что вопрос это непростой и деликатный.
Буквально недавно новый министр энергетики Сергей Евгеньевич, будучи на переговорах в Минске, сказал, что не успел он в кабинет, собственно, в свой въехать в новой должности. Один из первых вопросов сразу стал вопрос результатов первых рабочей группы, которая создана по, обсчету этого проекта. И вопрос, на самом деле, и на российской стороне очень серьезный с точки зрения энергобаланса будущего энергобаланса. Эта дискуссия была и при строительстве нашей первой станции. Виктор Михайлович не даст соврать. Никто особо не верил, что потребление электроэнергии в Беларуси достигнет уровня 40-42 миллиардов киловатт-часов так быстро. Сейчас, Виктор Михайлович. Были гораздо более пессимистические оценки, и говорили, что два блока, наверное, слишком много для республики. Но параллельное развитие новых отраслей экономики, классических отраслей экономики и рост электропотребления показали правильно правильность этого выбора. Но у Российской Федерации, даже вот мы дорожную карту сейчас они подпишут, министры по общему электроэнергетическому рынку, но у Российской Федерации есть свои мощности, есть свои инвестиционные планы, есть, конечно, свои расчеты по объемам потребления электроэнергии. Поэтому здесь комплексная, тонкая работа, ее эксперты сейчас ведут, и это один из важнейших вопросов. Здесь даже вопрос не инвестиционных ресурсов, не площадки, не оборудования, там каких-то строительных заделов. Здесь вопрос правильных пропорций, чтобы не ошибиться с объемами рынка.
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко ориентируют правительство двух стран на создание нового института под названием «Товар союзного государства». Эта тема была еще раз обозначена белорусским лидером на этой неделе в ходе посещения Иркутского авиастроительного завода. Сегодня Беларусь и Россия уже работают в рамках декрета Высшего Госсовета союзного государства, который регулирует вопросы единой промышленной политики. Этот документ уравнивает статус белорусской и российской продукции, что способствует упрощению государственных закупок и облегчает процесс сотрудничества. Граница между Россией и Беларусью для граждан союзного государства носит условно-символический характер. Это абсолютно свободная для перемещения территория от Бреста до Владивостока, отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вальвач. И еще раз обозначил основные важные договоренности союзного государства. Прям по пунктам и последние договоренности.
Еще приведу два примера, когда наше союзное строительство, причем практика нашего союзного строительства, задает тон и стимулирует применение этих лучших практик на евразийском пространстве, на нашем другом базовом таком интеграционном проекте, как Евразийский экономический союз. Во-первых, это история, которая сегодня упоминалась. Действительно, исторический документ мы подписали. Это о признании электронных цифровых подписей. Мы долго к нему шли. Я думаю, что сейчас уже активно наши цифровые ведомства строят инфраструктуру для того, чтобы электронный документооборот между нашими странами юридически значимый велся трансгранично. Это будет способствовать и торговле, и инвестициям, и сближению наших стран по многим направлениям. И сейчас я надеюсь, что этот договор во многом ускорит принятие соответствующего документа на уровне ЕАЭС, потому что мы тоже очень долго там работаем над вопросом признания электронной цифровой подписи, и сейчас уже находимся в завершающей стадии. Я думаю, российско-белорусский договор сыграет ключевую роль в том, что мы в ближайшее время, может быть, даже меньше, чем за год, финализируем работу, эту важную работу на евразийском пространстве. И еще один пример, когда говорили о создании единого национального таможенного комитета, налоговый орган тоже работает, но таможенный комитет. Одна из задач таможенного комитета союзного государства – это общий профиль рисков. То есть, когда таможенные органы России и Беларуси одинаково смотрят на то, как администрировать вопросы, в первую очередь, пересечения товарами таможенной границы.
Москва и Минск вместе обеспечивают свою защиту. На фоне давления Запада и угроз в декабре планируют принять концепцию безопасности союзного государства. Договор о взаимных гарантиях безопасности. Но все это мы обсудим обязательно в наших следующих программах. А это была программа «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзный вектор». Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».